В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 8 сентября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. 18 неправительственных организаций Грузии провели акцию в знак солидарности с Ассоциацией молодых юристов.
У меня больше нет никакой надежды, что по делу Ники Квендрадзе будет проведено повторное расследование, так как МВД, не успев даже ознакомиться с материалами экспертизы, назвало их ложью и фальсификацией.
КГБ де-факто Республики Южная Осетия требует воздержаться от публикации компроматов в ходе предвыборной кампании.
Насколько обоснованы опасения силовиков, что война компроматов может подтолкнуть общество к вооруженному противостоянию?
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Переходный совет Ливии перебрасывает дополнительное подразделение городу Бани-Валид. В Берлине арестованы двое мужчин по подозрению в планировании терактов. Генпрокуратура России заявила, что убийство Натальи Истемировой можно считать раскрытым. Национальный переходный совет Ливии перебрасывает дополнительное подразделение городу Бани-Валид, который по-прежнему удерживают сторонники свергнутого лидера страны Муаммара Каддафи. Новые ливийские власти заявили, что решение было принято после появления нового призыва Каддафи к своим сторонникам защищать Бани-Валид. США призвали соседние с Ливией государства задержать сторонников Каддафи, если те попытаются покинуть свою страну. В Берлине арестованы двое мужчин по подозрению в планировании терактов. Об этом сегодня сообщил представитель берлинской полиции. Арестованы 24-летний гражданин Германии ливанского происхождения и 28-летний житель сектора Газа. В большом количестве закупали химические вещества, которые могут быть использованы в качестве компонентов взрывчатых устройств. Сегодня утром полиция провела обыск в их квартирах, а также в исламском культурном центре в Берлине, где арестованные проводили большую часть времени. Как сообщил агентство Associated Press представитель полиции, оба подозреваются в планировании актов насилия. Претензии Грузии на гостевой дом «Тифлис» в Скатертном переулке Москвы неуместны и безосновательны. Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.
Хочу сразу сказать, что требования грузинской стороны передать для использования секции интересов Грузии при посольстве Швейцарской конфедерации в Российской Федерации так называемый гостевой дом, вот это Москва, Скатертный переулок, дом 13. Мы считаем их безосновательными и неуместными, поскольку в соглашении между правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации об осуществлении Швейцарской Конфедерации представления интересов Грузии в Российской Федерации, это соглашение было подписано 4 марта 2009 года, нет упоминания о данном здании. Ранее хочу напомнить, что грузинской стороне мы уже давали подробные разъяснения. Отмечалось, что соответствующее соглашение между Россией и Грузией, конкретно о признании права собственности грузинской стороны на этот объект, заключено не было.
Сказал официальный представитель МИД России Александр Лукашевич. Замглавы Министерства иностранных дел Грузии Нино Каландадзе заявила, что продажа дома Тбилиси, расположенного в центре Москвы, нарушает правила Венской конвенции.
Эхо Кавказа. Новости.
Генпрокуратура России заявила сегодня, что убийство правозащитницы Натальи Истемировой в июле 2009 года можно считать раскрытым. Об этом сказал, в частности, замначальника управления Генпрокуратуры в Северокавказском федеральном округе Алексей Васильков. Он отметил, что по делу есть подозреваемый, который объявлен в розыск. По словам Василькова, отрабатываются все возможные версии убийства, включая причастность к нему органов власти. В правозащитном центре «Мемориал», с которым сотрудничала Истемирова, считают, что правоохранитель органы выдают желаемое за действительное. Москва будет добиваться возвращения в Россию летчика Константина Ярошенко, признанного виновным в США в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В среду суд в Нью-Йорке приговорил его к 20 годам лишения свободы. Как сообщили в четверг в Министерстве иностранных дел России, вердикт американского суда вызывает в Москве серьезные вопросы, передает Юрий Жигалкин.
Федеральный судья в Нью-Йорке Джед Рейков выбрал среднее из диапазона наказаний, полагающихся за подобные преступления. Прокуратура требовала для Ярошенко 30-летний тюремный срок, защита просила 10 лет тюрьмы. По словам судьи, столь суровый приговор неизбежен в наказание за преступление, как он выразился, колоссальных пропорций. Во время почти трехчасового заседания, предшествовавшего оглашению приговора, защита сделала ставку на российский фактор, пытаясь добиться снисхождения для подзащитного. Адвокат Стив Зис привлек внимание судьи к многочисленным письмам российских официальных лиц в поддержку обвиняемого с описанием его человеческих и профессиональных достоинств. Однако попытка, так сказать, общественного давления на судью не сработала. Во-первых, по словам судьи, авторы писем не знают всех деталей дела. Во-вторых, что важнее, присяжные пришли к выводу о виновности Ярошенко. Последнее слово Ярошенко было долгим и сбивчивым. И лишь после того, как через полчаса его адвокат прошептал ему что-то на ухо, Ярошенко попросил судью проявить милосердие по отношению к его семье.
Ярошенко был арестован в мае прошлого года в Либерии на западе Африки и затем вывезен в США. По данным следствия, он вступил в сговор с несколькими гражданами африканских стран, чтобы организовать поставки крупных партий наркотиков из Южной Америки через Либерию в США. Константин Ярошенко не признает своей вины. Его защита заявила, что обжалует приговор. В Египте сегодня продолжился суд по делу экс-президента страны Хосни Мубарака и чиновников из его окружения, обвиняемых в коррупции и причастности к гибели сотен демонстрантов в ходе недавних массовых волнений. 83-летнего Мубарака вновь доставили в зал суда на носилках. На сегодняшних слушаниях продолжился опрос свидетелей с целью выяснить правдивость слов сотрудников полиции, утверждавших в суде, что ни Мубарак, ни бывший министр обороны Хабиб Аль-Адли не отдавали приказа стрелять по демонстрантам. Палестинцы начали сегодня серию мирных акций в рамках кампании по подаче заявки палестинской автономии на полноправное членство в ООН.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджиришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня 18 неправительственных организаций провели акцию солидарности с Ассоциацией молодых юристов в Грузии. Во вторник эта неправительственная организация подвергла сомнению официальную версию смерти Ники Квинтрадзе, погибшего во время разгона акции оппозиции 26 мая. Грузинские власти категорически опровергли предположение ассоциации, что погибший мог стать жертвой правоохранительных органов, обвинив молодых юристов в преднамеренной лжи. Подробнее об этом расскажет Олеся Мартанян.
Акция грузинских правозащитников оказалась немногочисленной и продолжалась всего полчаса. Около 40 человек, собравшихся перед тбилисским офисом Ассоциации молодых юристов, представляли 18 ведущих гражданских организаций в Грузии. В руках они держали большие железные скрепки. В первые годы фашистской оккупации именно скрепки стали символом единения для норвежцев. Участники акции объясняли, что они также решили использовать скрепки как знак единства грузинских общественников, выступающих против попыток властей подорвать репутацию одной из ведущих правозащитных организаций. Два дня назад молодые юристы опубликовали результаты экспертизы фотографий, сделанных во время разгона акции 26 мая. Основываясь на анализе, который был проведен британским бюро судебной экспертизы, ассоциация обратилась с призывом к Генпрокуратуре провести повторное расследование обстоятельств смерти одного из манифестантов Ники Квинтрадзе. Организация поставила под вопрос официальную версию причин его гибели, предполагая, что он мог скончаться от побоев полицейских, которые позже попытались скрыть это преступление, представив убийство несчастным случаем. Грузинские власти уверены, что ошибки в расследовании допущено не было. Квинтрадзе погиб от удара электротоком на крыше магазина, пытаясь скрыться от бойцов спецназа. Один из лидеров правящей партии Гога Габашвили обвинил ассоциацию в преднамеренной лжи с целью получения политических дивидендов. В вечерних новостных выпусках телеканалов «Имиди» и «Рустави-2» было заявлено, что ассоциация находится под влиянием оппозиционных республиканской партии. Сегодня председатель правозащитной организации Тамара Чугашвили сообщила журналистам, что молодые юристы направят иски во внутренние регуляционные органы двух телекомпаний с требованием публичных извинений. Чугашвили считает, что против ее организации развернута серьезная кампания по дискредитации.
У меня больше нет никакой надежды, что по делу Ники Квинтрадзе будет проведено повторное расследование, так как МВД, не успев даже ознакомиться с материалами экспертизы, назвал их
ложью и фальсификацией.
Вчера вечером Чугушвили встречалась с представителями МВД. В течение почти двух часов они обсуждали детали дела Квинтрадзе, но так и не смогли прийти к согласию по поводу причин его смерти. Сегодня Чугушвили сообщила, что еще в июне ей было известно о существовании Георгия Бакрадзе, с которым, по версии МВД, ассоциация спутала на фотографии погибшего Нику Квинтрадзе. 9 июня сестра Бакрадзе обратилась к адвокату Горийского офиса организации Резори Вазишвили с просьбой найти ее брата, которого из дома увезли полицейские.
Мы знали, что его арестовали, и это как-то связано с этим делом. В тот момент семья Бакрадзе просила нас помочь, хотела нанять нашего адвоката. Но как только его освободили, он абсолютно от всего отказался и не захотел даже с нами переговорить.
Рассказывает Чугушвили. По ее словам, фото Бакрадзе планировалось отправить в Лондон на экспертизу вместе с остальными фотографиями разгона акции 26 мая и погибшего Ники Квинтрадзе. Однако, когда сотрудники ассоциации обратились с соответствующей просьбой к Бакрадзе, он ответил категорическим отказом. Сам Бакрадзе отрицает, что члены его семьи когда-либо обращались за помощью к молодым юристам. В интервью «Эху Кавказа» он заявил, что 9 июня не находился под стражей, а был на допросе, во время которого, по его словам, на него не оказывалось никакого давления. Тамара Чугушвили также сообщила, что во время встречи в МВД она предложила опубликовать фотографии с места смерти Ники Квинтрадзе, чтобы подтвердить, что его тело действительно было найдено на крыше магазина. Однако начальник информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили отклонил ее просьбу.
Молодые юристы сейчас всячески пытаются спасти свою репутацию. Экспертов полно, и Бакрадзе все еще здесь. Они могут провести еще одну экспертизу, чтобы убедиться, что их версия была неверной.
Сказал Шота Утиашвили. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Комитет государственной безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступил со специальным заявлением, в котором предостерег участников предстоящей предвыборной кампании на пост президентов воздержаться от военных компроматов и прочих, цитирую, недопустимых ведений предвыборной агитации, которые могут поставить общество на грань силового противостояния. Конец цитаты. Над темой работал Мурат Гукимухов.
В своем заявлении Комитет государственной безопасности Южной Осетии обозначил две вещи. Во-первых, война компроматов уже началась. И во-вторых, есть серьезные основания опасаться, что предвыборные страсти могут привести к вооруженному противостоянию в обществе. Первой ласточкой в этой войне компроматов, на которую, собственно, и среагировал Комитет государственной безопасности, можно считать видеозапись, размещенную в интернете, которую вчера транслировало грузинское телевещание на Южную Осетию. Это видеозапись с неким сотрудником силовых структур Южной Осетии, которого якобы близкие Эдуарду Кокойте люди вербовали для убийства оппозиционера Дзамбулата Дидеева. По одним слухам, этот мужчина в настоящее время находится на Лубянке, по другим – на территории Грузии. Вполне понятно, что подобных компроматов будет предостаточно, а заявления Комитета госбезопасности несколько преувеличены. В век интернета найти и наказать виновного в распространении материалов, порочащих чьи-то честь и достоинство, довольно сложно. Важно другое. Насколько обоснованы опасения силовиков, что война компроматов может подтолкнуть общество к вооруженному противостоянию? Президент республиканского медиацентра Ирина Гаглоева говорит, что, конечно, некоторые из подобных материалов могут быть восприняты обществом с вниманием. Но в целом, по опыту предыдущих избирательных кампаний, компроматы существенно не влияют на общественное мнение. Тем более, что в маленьком юго-осетинском обществе все и так давно друг друга знают. Здесь у каждого политика есть устоявшаяся репутация.
Конечно, компромат компромату рудь. Он может быть очень серьезным, тогда, конечно, возможно к нему прислушаться. Но, как правило, в этих предвыборных баталиях серьезного компромата не бывает. Что у нас всегда возникает вопрос, а где вы были до сих пор, если вы знали, что там кто-то предатель, кто-то вор и так далее. Почему вы решили сейчас только об этом вспомнить, если вы сами такой белый и пушистый?
Лидер оппозиционной партии «Отчизна» Вячеслав Габозов считает, что сброс компрометирующих материалов может иметь и обратный эффект, то есть обернуться против их инициаторов, как это было на недавних выборах в Абхазии. Господин Габозов признает обоснованность тревог спецслужб, но при этом говорит, что власти республики сегодня самостоятельно не в состоянии обеспечить стабильность в обществе. Их влияние тает на глазах. Самое время вмешаться России, не только в качестве лоббиста одного из кандидатов.
Россия должна всем участникам этого процесса очень четко сказать, что, ребята, вот есть определенная черта, должны быть определенные внятные правила, за пределы которых вам не стоит выходить, если вы рассчитываете на то, чтобы вас вообще в мире кто-то воспринимал в качестве вменяемых людей или вменяемого государственного образования. Если вот этого стабилизирующего российского фактора не будет, этого влияния, я лично не верю, что наши власти сегодня смогут провести нормальные, спокойные выборы. Вот в этом плане главная опасность, я считаю. И в этой ситуации роль России очень важна.
Некоторые из активных участников политического процесса республики предпочитают выехать на время в Северную Осетию. Другие отключают телефоны, чтобы дистанцироваться от происходящего, не быть втянутыми в начинающуюся свару. Или просто из соображений безопасности. Очень болезненно на все происходящее реагирует молодежь, сказал мне один из местных политиков. Чем нарываться на ненужные эксцессы на улицах Схинвала, лучше пока погулять по Владикавказу. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В рейтинге глобальной конкурентоспособности за 2011-2012 годы Грузия заняла 88 место, улучшив свою позицию по сравнению с прошлым годом на 5 пунктов. Аналитики Всемирного экономического форума провели опрос более 14 тысяч высокопоставленных представителей бизнеса в 142 государствах. О том, как оценивают показатели страны грузинские эксперты, в материале Ноны Суварян.
Исследование Всемирного экономического форума по конкурентоспособности строится на 127 показателях, по каждому из которых изучаемой стране присваивается определенный ранг. По отдельным показателям Грузия занимает первые места среди 142 стран. Это низкий уровень госрегулирования экономики, низкие налоги и таможенные тарифы, быстрота открытия бизнеса, высокий уровень начального образования и так далее. А вот с защитой прав собственности в Грузии, наоборот, очень много проблем. По этому показателю страна занимает 120 место. Впрочем, экспертов столь низкая оценка не удивляет. Из-за нарушения прав частных собственников Грузия неоднократно становилась объектом критики местных и международных организаций. Тамар Джанаши, генеральный директор организации «Бизнес-инициатива для реформ в Грузии», которая участвовала в работе над рейтингом, перечисляет и другие проблемы, на которые указали опрошенные руководители 112 грузинских компаний.
Доступность финансирования. В частности, доступность кредитов для начала бизнеса. Еще одна проблема – недостаточный уровень образования сотрудников компании. Затем следует инфляция. Может, ты планируешь что-то, но процессы будут развиваться так, что твой бизнес из-за инфляции вообще прогорит.
Президент новой экономической школы Паата Шешелидзе к исследованию Всемирного экономического форума относится довольно скептически. Серьезным его минусом он называет то, что субъективному мнению представителей компании уделяется слишком большое внимание. Как говорит эксперт, бизнесмен получит финансирование от банка, если может предоставить обеспечение, да и повысить квалификацию своих сотрудников работодатель может сам. Но часть ответственности за низкий рейтинг Шешелидзе возлагает и на правительство.
Инфляция, я считаю, что одна из самых таких серьезных проблем Грузии. Наш центральный банк не очень ответственно занимается своими делами. Налоговое регулирование тоже серьезная проблема. Это касается основного, как взимаются налоги, как начисляются штрафы и так далее. Очень грубо это все делается, наверное, чрезмерно грубо. И плюс нестабильность политики, последние годы не четко выраженное реформатическое направление.
Доктор экономических наук профессор Нодар Хадури также указывает на то, что в рейтинге макроэкономической стабильности Грузия занимает одно из последних – 137 место. Кроме того, согласно рейтингу, проблему представляет и внедрение инновационных технологий.
Вот эти проблемы, которые я назвал, надо за несколько ближайших лет решить. В крайнем случае нам очень будет трудно добиваться своего сближения с Евросоюзом и добиваться того, что бизнес-среда в Грузии оказалась привлекательной для серьезных инвесторов.
А главную роль в достижении этих целей, по словам Нодара Хадури, должно сыграть правительство. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И теперь тему глобальной конкурентоспособности мой коллега Демис Паландов обсуждает с экспертом по экономическим вопросам Ревазом Сахиваришвили.
Вообще, рейтинг Всемирного экономического форума, он сложносоставной, и там есть и статистические показатели, и оценки представителей бизнес-среды. В случае с Грузией, что работает против нее? Низкий ВВП на душу населения, например, или негативный взгляд бизнесменов на ситуацию в стране?
В принципе, и то, и другое, и не только это. Вся проблема заключается в том, что букет проблем, который стоит в грузинском бизнесе, общество перед грузинским бизнесом, перед всей Грузией, заключается в многогранности всех тех условий, в которых бизнесу приходится жить и зачастую выживать. Но если смотреть самые проблематические факторы, которые выделил Всемирный экономический форум, то это доступность финансирования, это неквалифицированная рабочая сила и это инфляция. По отдельности каждый из этих факторов очень серьезный вызов для экономики и для бизнеса. А что касается вкупе, все эти факторы, конечно, создают вот ту проблематичную среду, в которой приходится существовать грузинскому бизнесу. Если добавим к этому еще и то, что проблемы и очень серьезные остаются по части защиты прав собственности, по части независимости судебной системы, по части неэффективного антимонопольного регулирования, по части неинновационности национальной экономики, то вот так и слагается пазл того экономического состояния Грузии, который Всемирный экономический форум оценил как 88-й во всем мире.
Ривас, а как вы считаете, ситуацию в Грузии рейтинг отражает, в принципе, нормально?
Давайте скажем так, любой рейтинг – это в любом случае набор каких-то субъективных подходов и субъективных подборок. Если учесть, то видение высказывают в основном бизнесмены, которые сами непосредственно сталкиваются с этой проблематикой, ну, надо как-то, наверное, учесть это обстоятельство. В принципе, мне кажется, что по отдельным факторам, если вот брать такую крупную картину происходящего в Грузии в экономике и в бизнесе, мне кажется, что в основном этот рейтинг отвечает той реальности, которая создана в стране. С одной стороны, вот если посмотреть опять на этот рейтинг, да, начать в Грузии бизнес можно за 3 дня, это тоже показывает этот рейтинг. На самом деле зарегистрировать фирму, открыть счет и начать оперировать в стране очень легко, но проблемы появляются потом. И если посмотреть на другой показатель этого же рейтинга, тут прямо сказано, что по эффективности антимонопольной политики Грузия занимает 135 место из 142, но это означает, что в принципе отсутствие этого регулирования, как бы это ни парадоксально звучало, на самом деле со своей стороны и породило вот те монополии, те нездоровые процессы в грузинской экономике, заложниками которых становятся и бизнес, и правительство. То есть, в принципе, отсутствие регуляций породило то, против чего эти регуляции могли были бороться. Та же самая монополизованность экономики, когда практически во всех сферах, во всех прибыльных сферах бизнеса появились монополии. Там нефтетрейдеры создали свой картель, фармацевты создали свой картель, импортеры разного рода продукции производственного сектора, продовольственного сектора. Практически во всех сферах, где можно получить хоть какую-то прибыль, существует в Грузии монополии. Парадоксальность всей этой ситуации в этом и заключается. С одной стороны, практически говорится, что да, никаких барьеров, никаких регуляций, абсолютная свобода, но с другой стороны, конечно же, появившиеся эти монополии не могут, да, появляться без поддержки, гласной или негласной, не имеет этого же значения, властных структур, представителей разных властных группировок и так далее. Вы можете мне сказать, какое место занимает Сингапур по показателю независимости судов, например, высокое, в отличие от Грузии? Вы можете мне сказать, какое место занимает Сингапур по части инновационности бизнеса? Очень высокое.
Да, но он практически по всем параметрам он возглавляет.
По всем параметрам
рейтинг,
он лидер. Но и какое место занимает тот же самый Сингапур по части защиты прав собственности? Несмотря на то, что там доля государственной собственности очень высокая. Очень высокая. Тоже занимает. А Грузия занимает 120-е место, я об этом уже говорил. То есть, в принципе, вот вырывать из контекста какие-то отдельные показатели, да, вот по тому же Doing Business, который Всемирный банк ежегодно опубликовывает, мы смотрим, что там Грузия, да, занимает лидирующие позиции по тем же показателям, что бизнес можно начать без проблем, очень быстро, вести что-то, потому что практически нет таможенных барьеров и тарифов и так далее, и так далее. Но как это все продолжается? Как вести этот бизнес? Как делать его устойчивым, независимым от политических процессов? Вот в этом и заключается вся проблема.
Тему конкурентоспособности мой коллега Демис Паландов обсуждал с экспертом по экономическим вопросам Ревазом Сахиваришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
И, как всегда, по четвергам обзор абхазской прессы. На сей раз его подготовила для нас Анаит Гагарян.
Абхазская пресса продолжает обсуждение итогов президентских выборов, состоявшихся в августе. На страницах газеты «Нужно» экономист Анатолий Оторба в материале «Долг платежом красен» предлагает свои советы новому руководству страны. Напряжение, незримо витавшее в нашем обществе в связи с президентскими выборами, вроде бы спало, и сегодня уже можно говорить и о более отдаленной перспективе, чем следующие выборы, а именно попытаться ответить на вопрос, как жить дальше. Поскольку жить так, как сейчас, при стабильно растущем отрицательном внешнеторговом балансе и все глубже залезая в долги, нам долго не удастся. Не дадут, считает автор статьи. Как отмечает газета, если не реформировать экономику и оставить все, как есть сегодня, то рассчитываться будет нечем, и платить придется натурой, первонациональными богатствами, а потом последним, что останется, суверенитетом, причем к тому времени уже не реальным, а лишь юридическим. Автор статьи предлагает создать группу из 15-20 человек, способных не только реально оценить социально-экономическое состояние государства, но и сформулировать задачи, которые должны быть поставлены обществом перед властью. В ее составе должны быть как члены правительства, так и граждане страны, квалификация которых позволяет решить задачи такого уровня. Политическая ориентация последних в данной ситуации не должна играть никакой роли. Пока не поздно, необходимо весь интеллектуальный потенциал бросить на решение проблем. Газета «Адуней» публикует очерк журналиста Ахры Смыр АО «Кабарда. Разговор с Ибрагимом Ягановым». Общественный деятель, герой Абхазской войны Ибрагим Яганов отдыхает в Абхазии в Пицунде после недавнего покушения. Около месяца назад неизвестные вооруженные металлическими прутами подстерегли его и едва не убили Яганова на глазах у его жены. Журналист Ахра Смыр встретился с Ягановым, который говорил не столько о себе, сколько о том, что наблюдает вокруг себя, о ситуации в Кабардино-Балкарии. В последние годы Ибрагим чаще всего сталкивается с явлением под названием «Акционерное общество Кабарда». По мнению Яганова, в Кабарде сейчас сложилась ситуация, при которой страной управляет не избранный на выборах, а назначенный сверху президент. Этот назначенный президент управляет республикой, будто тем самым московским рынком, которым он управлял до своего назначения. Ибрагим Яганов в интервью журналисту недвусмысленно дает понять, что считает заказчиком преступления самого президента Кабардино-Балкарии Арсена Канукова. Издание пишет, что Кануков был назначен президентом в сентябре 2005 года. Приехав управлять территорией из Москвы, он с удивлением для себя обнаружил, что на ней, оказывается, есть и другие люди со своими интересами. Естественно, их интересы он не привык и не умеет учитывать, воспринимая население этой территории примерно как гастарбайтера на собственном рынке в Москве. Он не может считать их носителями законных интересов. В то же время эти люди тоже владеют акциями, пусть и не контрольным пакетом. Они не могут получить контрольный пакет. Его Канукову выдали в Москве, и теперь он стремится стать монополистом, избавившись от конкурентов. Избавляется чаще всего физически. В конце очерка автор заключает, что поради владельцев контрольных пакетов акций типа Канукова, Москва дает шанс миноритарным акционерам вроде Яганова распоряжаться, если не руководством республики, то хотя бы собственными деньгами. То, как они сумеют это сделать, покажет время. Правила игры в АО «Кабарда» изменятся всего через полгода. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. В студии Кэти Бочуришвили. Следующие полчаса нашей программы. После катастрофы с самолетом Як-42 президент России Дмитрий Медведев ратует за сокращение количества авиакомпаний в стране.
Количество авиакомпаний должно быть радикально уменьшено. И сделать это нужно в самый короткий срок.
Свой среди чужих, чужой среди своих. Как получить статус беженца жителю села Зардиант-Карели?
Нас никто не возвращал. Мы беженцы, у которых нет средств к существованию. У нас нет статуса беженцев и помощи, естественно, нам никто не оказывает. И так уже третий год.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с речью на 21-м международном экономическом форуме, проходящем в польском городе Креница. В своем выступлении Саакашвили акцентировал внимание на реформах, осуществленных в Грузии, и коснулся темпов развития Польши. Он отметил, что Польша является локомотивом европейской интеграции и экономики. МИД Грузии заявляет о нарушении российскими военными вертолетами воздушного пространства страны и призывает международное сообщество к соответствующему реагированию, говорится в заявлении министерства. По данным МИД, в ночь на 7 сентября три российских военных вертолета Ми-8 нарушили воздушное пространство Грузии близ села Шатили, Восточная Грузия, примерно в течение 15 минут летали над постом погранполиции. После этого вертолеты покинули воздушное пространство Грузии. Официальный представитель Минобороны России полковник Владимир Дрик заявил, что российские военные вертолеты не нарушали границы воздушного пространства Грузии. Представитель Минобороны России сообщил, что авиация военно-воздушных сил Российской Федерации 7 сентября не проводила полетов в указанном районе. Он пояснил, что все вылеты самолетов и вертолетов ВВС России строго регламентируются командованием частей и проводятся под контролем органов управления воздушным движением. На части территории Баксанского района Кабардино-Балкарии в четверг введен режим контртеррористической операции. Как передает Интерфакс, по данным местных правоохранительных органов, там скрываются боевики. Ранее в тот же день аналогичный режим был введен в двух населенных пунктах Ингушетии, селе Икажево и станице Орджоникидзевская. В ходе спецоперации в этом районе сегодня убито трое боевиков, один экстремист задержан. В Кабардино-Балкарии в среду вечером произошли два вооруженных нападения. По информации регионального управления Следственного комитета, на федеральной трассе «Кавказ» у селения Псычох был обстрелян пост дорожно-патрульной службы. Погиб водитель машины, остановленной для проверки документов, ранение получил один из полицейских. Двумя часами ранее в поселке Исламей Баксанского района было совершено покушение на майора полиции. Он получил огнестрельное ранение обеих ног и был госпитализирован. Следователи возобновили расследование дела об убийстве ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева, приостановленное в 2010 году. Как сообщил адвокат семьи погибшего Муса Плиев, такое решение принято после обращения защиты в Генпрокуратуру. По его словам, адвокаты будут просить ведомства проконтролировать дальнейшее расследование дела. Макшарип Аушев погиб в октябре 2009 года в Кабардино-Балкарии, когда неизвестные открыли огонь по машине, в которой он ехал. Позже было совершено покушение на жену оппозиционера. При взрыве погибли ее мать и брат. В декабре 2009 года в Петербурге пропали без вести четверо родственников Аушева.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президент России Дмитрий Медведев провел в Ярославле совещание в связи с крушением самолета Як-42, жертвами которого стали 43 человека, в том числе игроки и тренеры хоккейного клуба «Локомотив». На совещании глава государства заявил, в частности, о необходимости радикального сокращения количества действующих в стране авиакомпаний. Рассказывает Светлана Павлова.
Дмитрий Медведев прибыл в Ярославль для участия в Третьем мировом политическом форуме. Сразу по прибытии в город он почтил память погибших при крушении самолета Як-42, на борту которого находились 45 человек, в том числе игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив», летевшей на матч в Минск. Глава государства положил красные розы на берегу реки Тунашонка, напротив того места, где в воде лежат фрагменты воздушного судна. На оперативном совещании о ходе расследования обстоятельств трагедии Медведев потребовал радикально сократить количество количество действующих в России авиакомпаний.
Количество авиакомпаний должно быть радикально уменьшено. И сделать это нужно в самый короткий срок. Для того, чтобы эти авиакомпании имели силы, средства, деньги, для того, чтобы обслуживать свои транспортные средства, для того, чтобы привлекать подготовленный персонал и платить им достойную зарплату.
Министр транспорта Игорь Левитин сообщил на совещании, что большинство авиакатастроф последнего времени происходили с самолетами, принадлежащими небольшим авиакомпаниям. Игорь Левитин сообщил, что с 2012 года для всех авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, вводятся новые жесткие нормативы. Авиакомпании должны будут иметь не менее 10 воздушных судов с количеством мест более 50. По мнению главного редактора журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Синицкого, введение новых нормативов не повлияет на уровень безопасности авиаперевозок. Алексей Синицкий отметил, что сокращение числа авиакомпаний может негативно сказаться на российской транспортной инфраструктуре.
Вот эти небольшие компании, как правило, они работают вот в каких-то удаленных регионах, там, где большой компании неинтересно работать, потому что у нас внутренний рынок полностью либерализован, и все эти маршруты, где крупным перевозчикам интересно работать, они на них уже работают. Поэтому, разумеется, люди, которые живут там в Москве, в Петербурге и там в других городах-миллионниках, они практически ничего и не заметят. А вот люди, которые живут в удаленных регионах, там, конечно, наверное, ситуация будет серьезнее.
Сказал Алексей Синицкий. Президент Дмитрий Медведев заявил сегодня на совещании, что отечественный авиапарк должен быть обновлен, в том числе за счет приобретения самолетов за рубежом.
Ценность человеческой жизни выше, чем все остальные соображения, включая поддержку национального производителя. И обратите внимание еще раз на летные кадры. Мы с вами понимаем, большинство летных происшествий происходит все-таки не из-за отказов техники, а из-за нарушений правил, которые действуют в гражданской авиации.
Причины крушения самолета под Ярославлем пока не ясны. По словам синоптиков, погодные условия не могли помешать нормальному взлету воздушного судна. В числе основных версий случившегося сейчас рассматриваются ошибка пилотов и технические проблемы, сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Следов взрывчатых веществ на месте падения самолета не обнаружено. Установлено, что разбившийся Як-42 вылетел из аэропорта в запланированное время и осуществлял взлет в штатном режиме.
Как сообщили в управлении МЧС по Ярославской области, оба бортовых самописца самолета уже обнаружены. Як-42 должен был доставить ярославский «Локомотив» в Минск на матч первого тура континентальной хоккейной лиги с местным «Динамо». Самолет упал при наборе высоты примерно в 2,5 километрах от взлетно-посадочной полосы. Он не смог набрать высоту, столкнулся с антенной маяка, расположенного за взлетно-посадочной полосой, упал на землю и загорелся. В связи с гибелью пассажиров и членов экипажа Як-42 в Ярославской области объявлен трехдневный траур. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Эхо Кавказа.
Уже третий год с окончания войны в августе 2008 года жители села Зардиант-Карели и семья Мамагулашвили из села Двани борются за присуждение им статуса беженцев. Жить в своих домах они не могут, так как там небезопасно. Однако грузинское правительство не считает территории этих сел оккупированными и отказывается им помогать. Подробнее в сюжете Гоги Апциаури и Эдиты Бадасян.
Помочь получить статус беженцев жителям села Зардиант-Карели вызвалась Ассоциация молодых юристов Грузии. Эта общественная организация выиграла судебный процесс у Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению. Ассоциация смогла доказать в Тбилисском городском суде, что грузинские власти не в состоянии обеспечить безопасность этим людям, несмотря на то, что они проживают не на оккупированной территории. На въезде в село Зардиант-Карели стоит пост грузинской полиции, а на другом конце села – пост российских пограничников. Между ними расположилось безжизненное пространство. Все жители покинули свои дома. Они вынуждены жить в помещениях дошкольных учреждений в городе Гори, говорит житель села Зардиант Карели.
Нас никто не возвращал. Мы беженцы, у которых нет средств к существованию. У нас нет статуса беженцев и помощи, естественно, нам никто не оказывает. И так уже третий год. Никто из чиновников нами не занимается.
Молодые юристы убедили суд, что жители села имеют право на статус беженцев. Но министерство-ответчик подало апелляцию на судебный вердикт. Руководитель Горицкого офиса Ассоциации молодых юристов Кети Бебиашвили надеется, что апелляционный суд оставит в силе решение городского суда.
Первый процесс прошел по делам беженцев, проживающих в детских садах номер 12 и 17, и иск был удовлетворен. Министерство обязано дать им соответствующий статус и обеспечить жильем. Но, к сожалению, министерство подало апелляцию. Мы считаем, что это неправильное решение. Оно мотивирует тем, что это не оккупированная территория. Но в законе об оккупированных территориях вообще ничего не говорится о статусе беженцев. Этот закон не может быть основанием для отказа людям. Им необходимо присвоить статус беженцев.
Ассоциация молодых юристов Грузии готовит аналогичный иск от семьи Мамагулашвили, жителей другого приграничного грузинского села Двани. Семья живет в полуразрушенном загоне для скота, где нет ни воды, ни света. Тристан и его жена Ирина перевезли своих детей к родственникам, а сами стали жить в нечеловеческих условиях. После августовской войны 2008 года их дом оказался на неподконтрольной грузинским властям территории. Они убеждены, что возвращаться в него опасно для жизни, говорит Ирина Мамагулашвили.
В чужом загоне для скота живу. Владельцы живут в другой деревне. А мы не покидаем село Двани. Вот так нас бросили.
Мой дом забрали. Что нам делать сейчас? Единственное, что я хочу, чтобы нам статус дали.
Говорит в отчаянии Тристан. Тристан предложил мне посмотреть на его дом. Для этого надо пройти от загона метров 100. Строение расположено между грузинским селом Двани и осетинским селом Тильяни. Издали оно выглядит неповрежденным, но видно, что заброшено. Буквально через пару минут нас заметили российские пограничники и направились к нам. Пришлось ретироваться. По законам самопровозглашенной республики Южная Осетия, если семья Мамагулашвили поселится в своем родном доме, она будет обвинена местными властями в незаконном пересечении так называемой границы. Поэтому Тристан и Ирина вот уже 3 года просят предоставить им статус беженцев. Это позволит хоть как-то обустроить их жизнь и забрать, наконец, у родственников детей. Пока у них еще есть надежда на справедливое решение суда.
Это был материал Эдиты Бадасян и Голги Аптиаури.
Эхо Кавказа.
Ровно год назад на гостелерадиокомпании ИР, де-факто Республики Южная Осетия, произошли большие изменения. Поменялась сетка вещания, программы, журналисты и даже большая часть телевизионного оборудования. Цхинвальский журналист Гана Яновская подводит своеобразный годовой итог работы обновленной компании.
Перемены год назад начались с информационных выпусков. Решили поменять одновременно и форму, и содержание. Раньше выпуск записывали на видеокассету. Прямых трансляций не было, рассказывает диктор ГТРК ИР Мадина Валиева.
Не успевали, например, снять то, что случилось в 6 часов, и показать его уже в этот же вечер, смонтировать. То есть он оставался на следующий день. Мы теряли день. Естественно, другие информационные агентства, интернет-сайты, радио имели возможность его выдавать сразу в эфир. И мы опаздывали. Естественно, очень большой минус новостной службы телевидения.
Сегодня блок новостей выходит в прямом эфире, но не решены еще многие проблемы.
Студия, откуда сейчас выходят новости в прямом эфире, это не совсем новостная студия. Это просто кабинет, который мы обустроили под студию. По площади он очень маленький, и там стоят софиты. Естественно, летом они нагреваются, у нас там очень жарко бывает, зимой там бывает холодно.
Мадина надеется, что в скором будущем наконец отремонтируют ту часть здания телевидения, которая пострадала во время войны в августе 2008 года. В ней как раз и находится помещение профессиональной студии. За год многие сотрудники покинули телерадиокомпанию, поскольку не выдержали новых условий. Работы стало больше, а гонорары остались прежними. Кадров сегодня не хватает. Слово главному редактору информационного выпуска Беле Гагиевой.
Работать на самом деле нелегко в новостях, потому что все надо успеть, это надо сделать быстро, это новости. И как идет информация, мы сразу должны выходить в эфир с этой новой информацией. Нелегко в том плане, что у нас мало корреспондентов.
Поскольку сетка вещания ГТРК расширилась, стала остро ощущаться нехватка и телеоператоров, и автотранспорта. К тому же новости стали выходить на русском и остинских языках 3 раза в день, говорит оператор ГТРК Александр Кочев.
Раньше у нас на телевидении были старые камеры, трудно было ими снимать, теперь у нас оборудование новое. Ну, операторов иногда не хватает, даже машин не хватает, но мы как-то выкручиваемся.
Изменения продолжаются и до сих пор, говорит редактор авторских передач Ирина Домбегова.
Нам очень сложно работать все это время. В первую очередь это, конечно, касается того, что эфир очень большой. Мы вещаем с 12 часов дня почти до 23 вечера. И чтобы заполнить этот эфир развлекательными, познавательными, образовательными программами, для этого нужно, конечно, гораздо больше людей.
Как говорит Домбегова, все ее авторы сами себе и режиссеры, и ассистенты режиссеров, и авторы текстов. Но все-таки за это время удалось запустить много новых проектов.
На фоне всех этих сложностей и трудностей, я считаю, что то, что мы запустили такие проекты, как «Флора и фауна родного края», то, что мы увеличили количество передач на осетинском языке, то, что сейчас в новом сезоне мы задумали и все-таки осуществим новые музыкальные проекты. Я считаю, что мы на правильном пути. Боюсь только одного. А вдруг закончится вот этот энтузиазм, на котором мы держимся? И тогда, конечно, станет плохо.
Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня исполнился год с тех пор, как 15 грузинских моряков попали в плен к сомалийским пиратам. Пираты захватили танкер, плавающий под флагом Мальты, 8 сентября 2010 года в Аденском заливе. Судно направлялось из Египта в Индию. На борту находились 13 граждан Грузии и 3 гражданина Турции. Родственники моряков ранее неоднократно устраивали акции протеста, требуя от властей вызволить их близких. Объединение профсоюзов Грузии начало сбор денег для выкупа заложников. Однако, чем закончилась эта инициатива, никто не знает. Вот уже 4 месяца, как о грузинских моряках не хотят говорить ни родственники, ни представители власти. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Словно приняв обет молчания, семьи 15 моряков перестали общаться с представителями СМИ. В прошлом году, чтобы привлечь внимание властей, родственники моряков собирались перед зданием местных властей Батуми, откуда родом сами моряки, и устраивали акции протеста. Тогда Гульнара Хабадзе, мать одного из 15 пленных моряков, Джабы Карчава, говорила, что будет приходить к зданию правительства каждый день. Она намеревалась напоминать властям о существовании оказавшихся в заключении ни в чем не повинных 15 граждан их страны.
Говорят, что корабль пиратов стоит в недоступном заливе, трудно будет, мол, деньги передать. Получается, что эти люди брошены на произвол судьбы. А что нам, родителям, делать? Ведем помощь от правительства.
В ноябре 2010 года, когда известный тенор Пласидо Доминго проводил концерт в Батуми, родственники моряков попытались приблизиться к президенту Грузии и передать письмо с просьбой помочь морякам. Послание принял охранник Михаила Саакашвили, пообещав передать его президенту. После этого правительству Аджари было отдано распоряжение заняться судьбой моряков. Его глава Леван Вашаломидзе по 2 раза в неделю встречался с родственниками моряков. Однако реальных результатов это не принесло. Лишь прошел слух, якобы пираты в качестве выкупа просили 1 миллион долларов США, а владелец судна готов был заплатить только 250 тысяч долларов. В декабре прошлого года Наира Халваши, жена одного из пленных моряков Тимура Бединадзе, стала просить помощи у рядовых жителей Грузии.
Неужели не осталось в людях человечности? Я уже не верю, что где-нибудь в мире защищают права человека.
На призыв родственников отозвались профсоюзы Грузии. Они начали кампанию, призывающую пожертвовать деньги на освобождение пленных сомалийскими пиратами грузинских моряков. Было собрано около 60 тысяч лари. По словам председателя Объединенных профсоюзов Грузии Ираклия Петриашвили, счет до сих пор все еще открыт. Однако активную кампанию по сбору средств они приостановили по просьбе родственников.
Сами родители сказали, что обострение этой темы не стоит.
потому что сами пираты как-то иначе реагируют, когда эта тема актуальна. И, как мне известно, власти Аджарии связались с владельцем этого корабля, с адвокатами, они имели какие-то переговоры. После этого фактически ничего не известно. Тех денег, которые мы собрали, сейчас находится пока что еще на нашем счете, а сейчас мы отдали для использования этим родителям.
Ранее пресс-спикер президента Манана Маджгаладзе заявила, что президент каждый день получает информацию о состоянии пленников, однако пока не будут исчерпаны возможности диалога, спецоперация по освобождению моряков не планируется. В МИД Грузии заявили, что власти не могут вести переговоры с пиратами и выплачивать выкуп, поскольку это считается поощрением действий пиратов. Однако руководство ведомства поручило своему посольству в Греции связаться с владельцем судна. Сегодня «Эху Кавказа» не удалось связаться с МИД Грузии, поэтому как власти планируют защитить права своих граждан, остается неясным. Последний раз журналистам о состоянии моряков рассказал отец одного из 15 плененных, Серго Девадзе. Это было 4 месяца назад.
Позвонил мой сын и сказал, что они в тяжелейшем положении. Им перестали давать воду и еду. Пираты держат моряков в отдельных помещениях, а капитана судна закованы. Никакого спасения нет. Власти нам ничего не говорят, кроме того, что ведут переговоры.
Говорил тогда в отчаянии Серго Девадзе. С тех пор моряки с родственниками не связывались. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Второй день продолжается визит президента Международной федерации домино Лукаса Гиттарда в Сухуми. Сегодня состоялась его встреча с исполняющим обязанности президента де-факто республики Александром Манквап, на которой обсуждался вопрос подготовки к чемпионату мира по домино. Тему продолжит Виталий Шари.
Сегодня завершилась двухдневная программа пребывания в Абхазии делегации представителей Международной федерации домино, которые знакомились с ходом подготовки к проведению первого чемпионата мира, который предстоит принять в следующем месяце нашей частично признанной республике. Утром доминистов принял избранный президент Абхазии Александр Анквап, а затем в конференц-зале гостиницы «Интерсухум», где будут проходить игры мирового первенства, состоялась пресс-конференция. Президент Международной федерации домино Лукас Гиттард, вице-премьер правительства Абхазии Александр Страничкин, президент Федерации домино Абхазии Артур Габуния подробно рассказали о ходе подготовки к 8-му командному чемпионату мира по этому виду спорта, который начнется 17 октября в Сухуми. Один из журналистов сказал, что, как известно, у нашего чемпионата есть уже и эмблема, и талисман, но он слышал, что в Федерации домино Венесуэлы есть даже свой гимн, и вчера президент этой федерации Ефраин Веласкес пел его в узком кругу. Не мог бы он повторить это и здесь, в более широкой аудитории? Господин Веласкес, который, как выяснилось, пишет стихи, не стал долго себя упрашивать и даже без музыкального сопровождения приятным баритоном исполнил песню, в котором часто повторялись всем понятные слова «домино, домино». После чего в аудитории долго не умолкали аплодисменты. Ефраин Веласкес начал делиться впечатлениями об Абхазии и закончил признанием, что он не против здесь и жениться. В аудитории зашушукались, кто-то вспомнил, что в сборной Абхазии будет играть и незамужняя девушка. Некоторые вопросы журналистов звучали на абхазском, а не на русском, потому что переводчик мог сразу же переводить их на испанский, на котором говорят все трое представителей Международной Федерации, приехавшие в Сухум. Дело в том, что в этой роли сегодня выступал известный абхазский экономист и вузовский преподаватель Заур Шалашава. Для меня его владение испанским стало приятной неожиданностью. Я и сам когда-то изучал в ВУЗе этот язык, но из-за отсутствия речевой практики, конечно, почти все забыл. И свой вопрос на пресс-конференции, адресованный Артуру Габуния, я посвятил именно этому аспекту. Как участники чемпионата, среди которых преобладают испаноговорящие, будут обеспечиваться переводчиками? Артур Габуния рассказал о том, что предпринимается в этой области. А уже после окончания пресс-конференции я подошел к Зауру Шалашава и попросил его рассказать о том, как и где он изучал испанский. Вот что сказал Заур Иванович.
Я учился в Москве с 1977 года
по 2003 год в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Изучал испанский язык как обязательный язык. Потом в 80-м году на Олимпийских играх в Москве работал как переводчик испанского языка на русский. И практику имел. А потом уже в аспирантуре, когда учился, тоже как язык и обязательно сдавал. И после этого по приезду в Абхазию, уже в Абхазии в институте я обучаю испанскому языку. Одну группу выпустила, вторая группа сегодня обучается в количестве 15 человек. На третьем курсе уже находится, и мы будем их привлекать для обслуживания наших гостей во время чемпионата по домино.
Виталий Шарин специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а теперь рубрика «Панорама». Ее подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Несколько мусульманских организаций Нью-Йорка потребовали, чтобы Министерство юстиции США разобралось в действиях городской полиции, рассказывает Владимир Морозов.
Началось с того, что агентство новостей Associated Press опубликовало конфиденциальные документы нью-йоркской полиции. Выяснилось, что она следила за деятельностью более чем 250 мечетей. Затем из них отобрали 53, которые вызывали особую тревогу. Удалось выявить случаи, когда религиозные центры финансировали террористов, отмывали деньги, провозили в США нелегальных эмигрантов. Но, как отмечают корреспонденты Associated Press Мэтт Апуззо и Эдам Голдман, во многих случаях причины слежки оставались неясными или недостаточными. Например, ресторан, который держали выходцы из Бангладеш, попал под колпак только потому, что там встречались политические активисты. Некоторые мусульманские студенческие группы привлекли внимание полиции, потому что там высказывались радикальные взгляды. Журналисты делают вывод, что в процессе охоты за террористами полиция вела слежку за большим числом ни в чем не повинных людей, что нарушает их гражданские права. Агентство новостей ставит под вопрос корректность методов полиции. Например, то, что в ней был создан так называемый демографический отдел, сотрудники которого в гражданской одежде посещали кафе и бизнесы мусульман и пытались подслушивать ведущиеся там разговоры. Складывается впечатление, пишет Associated Press, что под подозрение была взята чуть ли не вся мусульманская община Нью-Йорка, и большая часть собранной информации оказалась ненужной. Такого рода информация не поможет в борьбе с терроризмом, а обобщенный и поэтому неверный портрет возможного террориста может направить по ложному следу. Так считает профессор Нью-Йоркского университета, специалист по вопросам безопасности Сэм Расков. Демократия торжествует, и права человека тоже. Но вот что сказал мне знакомый полицейский, пожелавший остаться неназванным. Не дай бог что-нибудь случится в Нью-Йорке на годовщину 11 сентября или в другое время. Отвечать будет полиция, которая не доглядела. Теперь за то, что она глядела, ей собираются дать по рукам. Тем не менее, советник американского президента по вопросам контртерроризма Джон Бреннан заявил, что он высоко оценивает работу разведывательного отдела нью-йоркской полиции по сохранению безопасности в городе.
Рассказывал Владимир Морозов. Рубрика «Панорама». Сегодня в российском Петербурге отмечают 70-летие с начала блокады Ленинграда. В этот день жители блокадного города и ветераны участвуют во многих торжественно-траурных мероприятиях. В выставочном центре Петербургского союза художников откроется выставка «70 лет начала блокады Ленинграда», рассказывает Татьяна Вольская.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась до 27 января 1944, всего 872 дня. Немецкие войска группы «Север» летом двинулись к Ленинграду. В августе на подступах к городу шли тяжелые бои. Из-за перерезанных железных дорог связь со страной была прервана. В результате 2,5 миллиона жителей, из них 400 тысяч детей, оказались запертыми в кольце блокады. Историк Густав Богуславский Ленинградский приехал в Ленинград из Москвы 22 июня 1941 года, сразу после школьного выпускного вечера. Через полтора месяца ему удалось уехать, и все же он считает себя навсегда связанным с блокадой.
История человеческая не знает другого такого события ни в древние, ни в средние, ни в новые века, как я могу бы сравниться по глубине трагизма и по величию подвига огромной массы людей с ленинградской блокадой.
Глава петербургской организации «Жители блокадного Ленинграда» Ирина Скрипачева, которой, когда вокруг города сомкнулось кольцо, было 10 лет. Отец погиб в финскую войну, мама поднимала ее одна. Тетя дала каракулевую шубу, ее обменяли на небольшой кусок голой свиной шкуры, с которой давно соскребли все сало. Эту шкуру мама Ирины Борисовны долго варила и встала на ноги. Не все истории кончались так благополучно. Прежде всего, 8 сентября блокадники и ветераны едут на Пискаревское кладбище отдать дань памяти похороненных там жителей блокадного Ленинграда, а также его защитников. Сегодня никто не может назвать точное число погибших в городе от холода и голода, бомбежек и обстрелов. В разных источниках эти цифры колеблются от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго. До завтра.